Здравствуйте. Мы начинаем с вами новое занятие из цикла «Двар Малхус». На нынешней неделе мы будем заниматься беседой Ребе, которую он произнес в субботу недельного раздела «Реей». Эта суббота совпала с первым днем новомесячья Элул. В каком-то смысле можно сказать, что нынешняя беседа представляет собой продолжение рассуждений, которые мы начали с вами на предыдущей неделе, размышляя о служении месяца Элул, месяца, который наступит уже совсем скоро, основной идеей которого является честный самоотчет за весь прошедший год еврейский и подготовка к наступающему году, для которой этот самоотчет, собственно, и совершается. Это подведение итогов предшествующего года и заложение фундамента для наступающего года, который приближается к нам на благословение. Те, кто следят за нашими уроками по тексту оригинала, должны открыть 175-ю страницу Сифреис Вайдуэс, 4-й том от 5751 года. И мы начинаем с вами изучать беседу. Первый пункт. Раздел Реей всегда читают во время, которое имеет отношение к месяцу Илул. В большинстве лет эта недельная глава читается в Шаббас Меворхим, в субботу, когда благословляется наступающий месяц Илул. Мы уже с вами упоминали, что, согласно еврейскому обычаю, во многих общинах принято последнюю субботу каждого месяца справлять немного по-особому. Существует ряд обычаев, которые выполняются в эту субботу, в отличие от других суббот. Например, перед утренней молитвой во многих общинах читается вся книга Дилем. После общественного чтения Торы читается небольшая молитва, которой евреи благословляют наступающий месяц. Эта суббота имеет отдельное название «Шаббас Меворхим», дословно «суббота, когда благословляют». И суббота, когда благословляется месяц Элул, в большинстве лет это суббота недельного раздела Реей, точно так же, как и в нашем теперешнем году. А иногда недельный раздел Реей читается в субботу, которая является одновременно новомесячьем месяца Элул, первым днем новомесячья. Так это произошло в 5751 году, когда Ребе произносил данную беседу. Так вот, недельный раздел Реей, будучи читаем либо в субботу, когда благословляется наступающий месяц Элул, либо в субботу, которая совпадает с новомесячьем Элул, имеет очень тесную связь с идеей месяца Элул, очевидно. Ведь именно суббота, из которой благословляется месяц Элул, привлекает благословение на весь месяц Элул и во все дни, во все идеи этого месяца. А суббота, являющаяся новомесячьем месяца Элул, как и всякое новомесячье, включает в себя все дни наступающего месяца. Мы с вами уже упоминали, что Ройш Хойдеш, то есть голова месяца, так на еврейском языке называется новомесячье, не случайно называется головой, а включает наподобие голове, которая управляет всеми органами тела, в каком-то смысле включает в себя их. Новомесячье включает в себя все дни наступающего месяца. И необходимо разобраться в связи и отношениях между недельным разделом Реей и месяцем Элул. Мы знаем с вами, что все времена года, они имеют отношение к тем недельным главам, которые читаются в эти времена. Поскольку все в мире происходит согласно провидению, и Всевышний не только обуславливает то, что некоторые события происходят, а обеспечивает то, что они происходят именно в то время, когда они должны происходить, различные времена года, в частности, месяцы, не случайно связаны с чтением тех или иных глав Торы. Так вот, разобраться в связи и отношении месяца Илул и недельного раздела Реей необходимо, в частности, потому, что, на первый взгляд, они представляют собой противоположные вещи. Идея месяца Илул, на прошлой неделе мы подробно обсуждали основные идеи месяца Илул, в частности, упомянули о том, что содержание месяца Элул, духовное содержание, намекается самим названием месяца, который является аббревиатурой слов из стиха «Песни песней» «Я любимому моему, любимому мой мне». И, согласно нашим тогдашним рассуждениям, это означало, что месяц Элул, являясь месяцем отчета за все виды служения человека, в первую очередь подчеркивает идею служения снизу вверх, служение, которое происходит по инициативе человека, когда человек пробуждается к тому, чтобы приблизиться ко Всевышнему. И за счет этого служения и после него уже происходит ответный шаг со стороны Всевышнего «Дойди ли, любимый мой мне», происходит ответ свыше, побуждающий человека к служению образом сверху вниз. Таким образом, основной идеей месяца Элул является идея «Анилы дойди», «Я любимому моему», служение снизу вверх. А недельный раздел Реей, во всяком случае его первый стих, а мы с вами знаем, что все идет за началом и все идет за завершением, согласно тому, что сказали наши мудрецы, и недельные главы Торы, они не случайно были разделены мудрецами именно таким образом, а не иным. То, с чего начинается недельная глава, и то, чем заканчивается недельная глава, в каком-то смысле определяет содержание всей главы. Так вот, первый стих из недельного раздела Реей говорит, на первый взгляд, исключительно о движении сверху вниз. «Реей анойхи нойсен лифнейхем аеем брохо». «Смотри, вот я помещаю перед вами сегодня благословение». В этом стихе Торы подчеркивается привлечение сверху вниз, то, что Всевышний дает евреям. Таким образом, на первый взгляд, содержание недельной главы Реей и служение месяца Элул не только различны, но и противоположны. Второй пункт беседы. И необходимо добавить в отношении подчеркнутости привлечения сверху вниз в каждом слове первого стиха нашей недельной главы. «Реей анейхи нейсен лифнейхем аейм». «Смотри, я помещаю перед вами сегодня благословение». Каждое из этих слов с точки зрения внутреннего своего содержания намекает, указывает именно на пролитие сверху вниз, на служение, которое происходит по инициативе верха. Первое слово «реей». Слово «реей» указывает на видение, которое принципиально отличается от слышания. Зрение с точки зрения, Торы принципиально отлично от слышания. И вот каким образом сказали наши благословенной памяти мудрецы: «Неподобно слышание видению, неподобен слух зрению, что по причине этого «эйн эйд найсе дайон» – свидетель, например, свидетель преступления, он не может стать судьей. Человек, который видел преступление своими глазами, не может выступать в качестве судьи. Почему он не может выступать в качестве судьи? Потому что он своими глазами видел, что произошло. И, увидев своими глазами, что произошло, он потерял в определенном смысле способность анализировать события. Он потерял возможность размышления над событием такое, которое может позволить ему посмотреть на это событие с разных сторон. И по этой причине, если некоторый человек увидел совершенное преступление, он не сможет попытаться оправдать преступника. Он не сможет попытаться хотя бы встать на, скажем, на его сторону, рассмотреть какие-то обстоятельства, которые позволят ему преступника оправдать. Именно по той причине, что он видел преступление. И преступление оставило в его душе вот определенный след. С другой стороны, судья, который не видел преступления, а слышит о нем от свидетелей, он воспринимает информацию таким образом, воспринимает, на первый взгляд, ту же самую информацию, он выслушивает от свидетеля, что же он видел, воспринимает ее таким образом, что у него нет слитости, объединения до такой степени сильного со случаем преступления, и поэтому он может судить и в сторону обвинения, и в сторону заслуги, то есть выступать в качестве судьи. И из разницы между вот этими двумя методами восприятия, слышанием и видением, слухом и зрением, одно из них таково, что когда человек воспринимает некоторую информацию со слуха, например, судья, который выслушивает от свидетелей подробности совершенного преступления, подробности того, что они, свидетели, видели, человек, который слушает, воспринимает информацию так, что он приобретает один за другим фактически материал. Он узнает частность за частностью, узнает деталь за деталью повествования, и потихоньку, по мере выслушивания свидетеля, например, у судьи складывается некоторое общее представление о том, что произошло. То есть информация, получаемая со слуха, это информация, которая получаема от частного к общему, в восприятии которой происходит накопление деталей, пока не доходит дело до приобретения общего представления, до приобретения общего взгляда на предмет. Обратная ситуация обстоит со зрением. Когда человек видит что-то, он прежде всего воспринимает вещь в целом, и только потом, всматриваясь в эту вещь или задавшись целью изучить ее более детально, чем на первый взгляд, как мы говорим, он получает представление уже о деталях, получает представление о частностях того, что он рассматривает. Таким образом, процесс восприятия через зрение движется в обратном направлении, в направлении от общего к частному. Нетрудно догадаться, что когда мы с вами говорим о верхе и низе, используя при этом понятия эти в достаточно иносказательной форме, мы говорим о верхе и низе, когда мы говорим про служение сверху вниз и служение снизу вверх, о верхе как о божественности и о низе как о материальности мира. На самом деле пространственно божественность и мир, они не находятся в соотношении сверху снизу. О верхе и низе мы говорим достаточно условно. Так или иначе, когда мы говорим о верхе и низе, о божественности и материальности, мы, естественно, наделяем божественность качеством единства, во всяком случае, большего единства, чем материальность. И чем выше божественность, тем она более едина, тем в ней в большей степени раскрыта идея единства, вплоть до абсолютного единства Бога. И напротив того, чем ниже материальность, чем ниже существование, о котором мы говорим, тем больше в нем представлена дробность. Таким образом, путь от дробности к целому, то есть от частного к общему, который мы с вами можем сопоставить с восприятием через слух, это путь снизу вверх. А путь от общего к частному, который мы с вами теперь можем сопоставить с восприятием через зрение, зрительным восприятием, это путь от верха к низу, служение сверху вниз. Таким образом, первое слово нашей недельной главы «Рией», «Смотри», оно указывает на зрительное восприятие, которое намекает на привлечение сверху вниз, а не на привлечение снизу вверх, на которое указывает в основном служение месяца Илу. Следующее слово «Анейхи». Вы знаете, наверное, что в еврейском языке есть два слова, которые переводятся как местоимение «я». Это «они» и «анейхи». Слово «анейхи» — это в каком-то смысле такое слово-символ. С него начинаются 10 речений, которые евреи слышали с горы Синай. Про слово «анейхи» так говорится в книге «Ойра Тейра». Это слово сообщает нам о сущности Всевышнего. О самой сущности имеется в виду в противоположность проявлением, в противоположность раскрытием, сообщает нам о самой сущности Всевышнего, к которой обращаются анойхи, и говорит о сущности в той форме, в которой она находится в приподнятости и вознесенности. То есть, проще говоря, слово анойхи, если рассуждать в контексте вопроса, над которым мы с вами работаем, указывает нам на предельный верх. Откуда исходит инициатива? «Рейей анейхи нейсен» – «Смотри, я даю». В этом заключается разница, продолжает Ребе, между «они» и «анейхи», двумя местоимениями, которые могут обозначать «я». Несмотря на то, что слова эти очень близки, и абсолютное большинство букв, которые в них входят, одинаково, буквы «алев», «нун» и «юд» наличествуют и в том, и в другом слове, когда говорится «они», то имеется в виду «некто». А когда говорится о приподнятости, вознесенности, возвышенности, говорится именно о «нейхи». Используется местоимение «я», как пророк Шмуэль сказал про себя «анойхи горое» – «я видящий». И как подчеркивается также, разницей между «они» и «анойхи», как мы сказали с вами выше, большинство букв этих двух слов одинаковые, отличаются они только буквой «ков». Буквой «ков», которая намекает, указывает на аспект «кесар», на сферу «кесар». Сфера «кесар», которая соответствует дающему началу, соответствует тому, что вознесено даже над аспектами разума, и которая олицетворяет, если уж говорить об идее вознесенности, возвышенности, которая олицетворяет предел высоты, предел вознесенности, возвышенности, божественности над миром. Следующее слово нашего пасука – «нойсен», «дающий». Мы с вами перевели его в значение «помещаю», «рэей анойхи нойсен лифнейхем», «смотри, вот я помещаю пред тобой». Частый перевод этого слова, и это значение в каком-то смысле присутствует в этом слове также в данном случае, в контексте «помещать что-то перед кем-то», это «давание». Когда мы с вами говорим о передаче чего-то, то мы можем говорить о паре явлений, о дающем начале и принимающем начале. Дающее начало, с точки зрения нашей идеи, контекста духовных идей, дающее начало выше принимающего, хотя бы потому, что оно имеет что дать. Оно обладает преимуществом по отношению к принимающему началу, преимуществом, которое выражается высотой. И пасук использует именно слово «нойсен», в отношении которого наши мудрецы сказали следующее: «Кола нейсен байн йоферу нейсен». «Каждый, кто дает, он дает щедро». То есть, проще говоря, если в стихе, например, не указывается, каким образом происходит передача, каким образом дает то начало, которое является дающим в данном случае, то мы должны понять, что речь идет о щедром давании, о передаче максимальной, которая только возможна, что, безусловно, касается и значения нашего стиха, в котором Всевышний обещает еврейскому народу благословение. Следующее слово «лифнейхем» – «помещаю перед вами». Слово «лифнейхем» часто истолковывается внутренней Торой – «лифнейхем лифнимиус». Таким образом, «лифнейхем» – «я помещаю перед вами» – одновременно означает «лифнимиюсхем», то есть «лифнимиус шелахем» – «во внутренние аспекты ваши». «Я помещаю благословение» или, не дай Бог, противоположное этому – «внутрь вас». Чем подчеркивается в наибольшей степени привлечение сверху вниз? Поскольку привлечение сверху вниз, привлечение, которое происходит со стороны верха, оно вначале достигает внутренних аспектов, а после этого приходит к раскрытию также на внешнем уровне. Что не так в порядке служения снизу вверх, в порядке служения, в котором инициатором является человек, процесс проходит обратным образом. Человек, начиная заниматься собой, в начале своей работы затрагивает внешние уровни своего существования, и только в результате долгой кропотливой работы он приходит к тому, что переделывает то, что находится в самом его нутре, наиболее внутренние, наиболее глубокие вещи. Следующее слово пасука – «гаейм». «Я помещаю перед вами сегодня». Слово «аейм» указывает на «ойр вегилуй». Указывает на свет и раскрытие. Слово «сегодня» в еврейском языке образовано от слова «йоим», от слова «день», который указывает на свет и раскрытие, как написано «ваикра элоким лэйр йоим», назвал всесильный свет днем. Таким образом, свет и день, раскрытие и день – это вещи, взаимосвязанные по определению. и указывает также на вечность, как сказали благословенной памяти наши мудрецы, «Кол моким шинейм араеим гунницхи». Каждая вещь, про которую сказано «аеим», является вечной, и вечно к ней относится это слово «аеим». «Аеим мамаш», то есть слово «аеим» сегодня, как оно встречается в Писании, следует воспринимать в буквальном смысле. Почему слово «аеим»? В какой ситуации раскрытие божественности, божественный свет, мы можем говорить о вечности его пребывания в мире? Именно когда мы говорим про привлечение сверху вниз. Когда свет по воле Всевышнего, пришедший в мир, если Всевышний будет продолжать желать, чтобы он пребывал в этом мире, он будет находиться там установленным образом и вечно, невзирая на состояние и положение низа. Дело в том, что, несмотря на то, что мы объяснили с вами на прошлой неделе, что именно благодаря работе человека по изменению этого мира, мир становится сосудом для пребывания там божественности закрепленным образом, мы можем рассмотреть обратную сторону этой вещи. Дело в том, что до того, как мир стал сосудом для божественности, до того, как мир действительно изменился и превратился в сосуд, который способен воспринять божественность таким образом, что она не уйдет оттуда, пребывание божественности в этом мире зависит, ну, в каком-то смысле, от погоды. Когда еврей ведет свое служение хорошо, то это привлекает дополнительную божественность в мир. Если в его жизни происходит падение, если он, не дай бог, производит что-то обратное воле Всевышнего, как, например, то, что произошло у горы Синай, когда евреи сразу после получения Торы, они изготовили золотого тельца, то божественность, она вытесняется из этого мира, она уходит из этого мира. А вот божественность, которую верх нагнетает в мир, если у него, у верха, есть такое желание, если он к этому предрасположен, она находится внизу, вне зависимости от того, в каком состоянии мир находится. Поскольку верх не ограничен, и ограничения существования мира его никак не задевают, ни к чему его не обязывают. Следующее слово нашего пасука – это браха, благословение. С ним вообще все просто. Дело в том, что благословение с точки зрения определения этого слова указывает на привлечение сверху вниз. Идея благословения – это привлечение божественности вниз, привлечение божественности внутрь существования человека, внутрь существования мира, благословение от слова «привлечение» и вплоть до полноты благословения, когда оно привлекается из уровня настолько высокого, что там оно находится в скрытом виде, в скрытом состоянии. И поэтому оно называется словом, которое противоположно благословению. Внутренняя Тора раскрывает нам, что благословение и проклятие – это на самом деле далеко не обязательно антонимы. Благословение и проклятие – это, как выясняется, достаточно близкие вещи. В каком-то смысле мы можем с вами сказать, что и благословение, о котором говорится, например, в нашем пасуке, и проклятие, о котором говорится в нашем пасуке, следующим словом, после слова «благословение», это вещи, которые обладают одним и тем же источником, и разница между ними заключается только в том, что благословение, браха, привлекается с уровня, который способен раскрыться в мире в том виде, в котором мир существует нынче, так, чтобы стать добром понятным, раскрытым, очевидным. А те раскрытия божественности, которые подразумеваются словом «клоло», словом «проклятие», не дай бог, они подразумевают привлечение в мир также тех аспектов, которые до такой степени высоки, что в существовании этого мира они не могут раскрыться позитивным образом, а раскрываются так, что предстают перед нами, или лучше сказать, воспринимаются нами, как зло, как беда, как проблема, скажем. Так вот, Ребе говорит в данном случае о понятии клоло, о понятии противоположном благословению, рассматривает его как продолжение благословения, как напротив того благословения, которое взято с такого высокого уровня, что оно даже не может раскрыться в мире позитивным образом. Пока что. В соответствии с идеей о годы, которая излагается в трактате «Моэд Котан», где рассказывается о том, как однажды раби Шимон бар Йохай послал своего сына к двум величайшим мудрецам, раби Йоносану и раби Игуде. Послал он его в связи с его совершеннолетием, если я правильно помню, для того, чтобы эти два великих мудреца, они благословили сына. И вот, когда сын раби Шимон бар Йохай пришел к этим великим мудрецам, они сказали ему несколько вещей, которые привели этого юношу в смятение, поскольку на благословение они были совершенно не похожи. И когда сын вернулся к Рашби, он ему сказал, что вместо того, чтобы благословить его, эти мудрецы причинили ему горе, прокляли его. И находился он в смятенном состоянии до тех пор, пока отец не объяснил ему и не раскрыл ему, как в этих словах, которые с точки зрения его детского восприятия представляли собой проклятие, как в них скрыты благословения. Благословения еще более высокие, чем благословения, которых этот юноша ожидал. В определенном смысле эта история как раз раскрывает языком примера ту идею, которую мы высказали. Так вот, Рашби объяснил своему сыну, каким образом следовало понимать слова этих двух великих мудрецов, раби Йоносана и раби Игуды, объяснил ему, что благодаря их пожеланиям, которые были восприняты превратно сыном, был привлечен свет из очень высоких уровней. Проклятие и благословение соотносятся друг с другом наподобие того, как, например, тшува, раскаяние, возвращение ко Всевышнему, оно в определенном смысле выше, чем праведность. Выше, чем служение цадика. Мы уже говорили с вами недавно, что совершающий раскаяние иногда доставляет Всевышнему большее удовлетворение, чем служение даже великого цадика. По какой причине? Потому что в его служении раскрывается свет из тьмы. Зло превращается в добро. Изменяется тьма этого мира. И наподобие этого мы можем сказать про проклятие и благословение. Благословение как свет, который был светом и им остается. И проклятие как нечто, способное реализоваться в результате, превратиться в свет из тьмы. И продолжая цитату из Ойра Тейра, заканчивая ее, можем сказать словами Ребе Цемах Цедека, «Маши нербах миролы тейв зеу гаво ейсер мипхина стоив беэцем». То, что перевернулось из зла в добро, выше, чем добро по его сути, чем то добро, которое добром было и добром осталось. Таким образом, мы с вами увидели, что каждое из слов первого стиха недельного раздела Рей указывает на привлечение сверху вниз, на служение образом, привлечение сверху вниз, если возвращаться к содержанию предшествующей нашей беседы, это служение, которое либо инициировано верхом, инициировано Всевышним, либо служение, если рассматривать внутренний мир еврея как малый мир, это служение, которое обусловлено раскрытием его души, как оно не связано рамками тела и мира. Так вот, первый стих нашей недельной главы указывает на такое служение, и в то же самое время эта недельная глава всегда читается в связи с месяцем Илул, который связан со служением обратным, со служением снизу вверх. Несмотря на это, продолжая словами Ребе, читают «Смотри, я помещаю перед вами сегодня благословение» и так далее, то есть привлечение сверху вниз, в субботу, из которой либо благословляется наступающий месяц Илул, либо в субботу, как это было в 5751 году, являющуюся первым днем новомесячия Илул, идея которого «я любимому моему, а любимый мой мне» – служение человека снизу вверх, именно снизу вверх. Третий пункт беседы. И на первый взгляд мы уже готовы к тому, чтобы объяснить определенным образом связь между недельным разделом Рейей и месяцем Илул, служением месяца Илул. На первый взгляд мы можем дать объяснение на основе того, о чем мы говорили с вами в предшествующей беседе, где мы, в частности, упомянули о том, что месяц Элул, он включает в себя все служение всего года в целом. Мы говорили о том, что основной идеей месяца Элул в еврейском служении является подведение итогов, совершение честного самоотчета о том, что же происходило в предшествующем году, и подготовка таким образом к будущему году. Так вот, самоотчет месяца Элул, хешбен цедек, исправление и восполнение того, что касалось предшествующего года, и также подготовка, которая следует из этого для года наступающего, включают в себя естественным образом два аспекта служения. И служение снизу вверх, и служение сверху вниз. Кроме того, о чем мы сами могли бы догадаться, что вообще служение еврея включает в себя эти два аспекта одновременно и ежедневно, и тем более на протяжении года еврей, без всякого сомнения, совершает свое служение и тем, и другим образом. Кроме того, продолжает Ребе, служение сверху вниз и служение снизу вверх соответствуют разным этапам года. Служение снизу вверх в основном связано с зимними месяцами, которые начинаются с месяца Тишрей, следующего месяца за Илулом, и включает в себя также месяц Илул, идею этих наступающих месяцев в том плане, в котором он является к ним подготовкой, и включая также подготовку в месяц Илул, «Я любимому моему, любимый мой мне», и служение сверху вниз, которое в основном связывается с летними месяцами, начало которых происходит в месяце Нисан, месяце, который связан с чудесами, даже своим названием, Нисан от слова «нес», месяц, в который когда-то евреи вышли из Египта именно по побуждению Всевышнего за счет раскрытия божественности сверху вниз, «любимый мой мне, а я ему». И вот эти две идеи, они объединяются между собой в самом месяце Элул. «Я любимому моему» — это служение снизу вверх, первые две буквы названия этого месяца. «Ведой дели» и «любимый мой мне» — служение сверху вниз, заключительные буквы этого месяца. Говоря более частным порядком, самоотчет, исправление и восполнение предшествующего года — начало его и его суть связаны со служением летних месяцев уходящего года. Именно из летних месяцев уходящего года мы входим в месяц Элул и начинаем совершать самоотчет. Происходит это служение образом сверху вниз, как вообще в основном ведется служение в летние месяцы. А после этого добавляется также отчет за зимние месяцы, которые предшествовали этому, и подготовка к будущему году, который начинается и соседствует с Элулом, именно начиная с зимы, начиная с периода осенних праздников, которые в еврейской традиции связываются уже с зимой. С зимы наступающего года, образом снизу вверх, а после этого добавляются в процессе подготовки к наступающему году также идеи лета наступающего года, лето, которое последует за еще не наступившей, но уже близкой зимой. И необходимо сказать, что эти две идеи, они намекаются двумя днями Рош Ходеш Элул, двумя днями новомесячья Элул, которые, как мы уже говорили, относятся к месяцам, которые всегда обладают двумя днями новомесячья. Первый день новомесячья Элул – это 30-й день Минахимов, 30-й день предыдущего месяца, который относится к служению летних месяцев, начало которых в Нисане. Служению, о котором мы сказали, что оно в основном происходит образом сверху вниз, любимым мне. А второй день Рош Ходеш, второй день новомесяча, это первый день месяца Элул, когда начинается подготовка к порядку служения зимних месяцев, начало которых в Тишрей, образом снизу вверх, Анил и Дойди. То есть получается, что кроме того, что сам месяц, он подразумевает анализ и подготовку к служению и снизу вверх, и сверху вниз, два дня новомесячья, и эту тему мы затрагивали уже на прошлой неделе, относятся и связаны каждый с каким-то из аспектов работы. Первый день связан больше со служением сверху вниз, являясь завершением Менахемов, завершением летнего цикла, как он предшествует Элулу. А второй день новомесячья, являющийся началом Элула, является в большей степени подготовкой к поднятию снизу вверх. И подчеркивается это еще больше в том, каким образом выпало новомесячье в этом году, в 5751 году, что новомесячье Элула выпало на субботний день и первый день недели. В субботний день, первый день новомесячья, 30-е Менахем Ав, служение происходит образом сверху вниз, как и в любую субботу, потому что занятия субботние – это занятия именно святыми делами и только святыми делами, занятия Торой и молитвой, и вплоть до того, что святость пронизывает также материальные идеи, относящиеся к субботе. Как известно, в субботу еврей обязан вкусно есть и сладко пить, он обязан получать наслаждение, в том числе от еды и питья. За счет еды и питья он выполняет заповедь наслаждаться субботой. А первый день, он же второй день новомесячья, он же первое Элула, это день, когда начинается служение шести будних дней, или, если говорить о цикле творения, шести дней творения, которые предшествовали субботе, образом снизу вверх. И именно поэтому этот день связан именно с занятиями, будничными вещами в основном, занятиями, направленными на то, чтобы очистить и преобразовать, и поднять мир к святости. А эта работа, как мы с вами подробно говорили на прошлой неделе, связана с последовательным изнурительным трудом, когда потихоньку отдельные детали мира, отдельные участки мира поднимаются к божественности, поднимаются шаг за шагом к тому существованию, к которому они должны в результате прийти. И в соответствии с этим можно, естественно, объяснить связь и соотношение недельного раздела Реей и субботой, из которой благословляется месяц Элул, или субботой, которая является первым днем новомесячья Элул, то есть субботой Реей, поскольку суббота, из которой благословляется месяц Элул, которая всегда выпадает на Менахем Ав, и суббота, которая является новомесячьем месяца Элул, и она выпадает всегда на 30-й день Менахем Ав, в нее подчеркивается в большей степени отчет, то есть работа, связанная с месяцем Элул, образом служения сверху вниз, поэтому в эту субботу и читают недельный раздел Реей, который, как нам представляется пока что, как выходит из анализа первого стиха, с которого начинается эта недельная глава, связан в основном со служением сверху вниз. «Смотри, я помещаю перед вами сегодня благословение». Это была первая попытка связать между собой содержание недельной главы Реей и идею месяца Илу. Попытка может быть разумная, но Рэба, она не представляется исчерпывающей, удовлетворительной. Поэтому Рэба начинает четвертый пункт нашей беседы с того, что говорит, что в большей степени напрашивается дать другое объяснение. Более предположимо сказать, что недельный раздел Реей, он имеет отношение к месяцу Илул, не только благодаря тому, что в месяце Илул, в первый день новомесячья, в большей степени раскрытая идея служения сверху вниз, и сам месяц Элул подразумевает служение сверху вниз. А потому что сама недельная глава Реей подразумевает также и служение снизу вверх. Она подразумевает также идею и обратного служения, служение снизу вверх. Несмотря на то, что чтение недельного раздела Реей в субботу, когда благословляется месяц Элул, или в субботу, который является новомесячьем месяца Илу, происходит в завершении месяца Менахем Ав, Основная идея этой субботы так или иначе относится к месяцу Илул. То, что мы сказали с вами выше, что суббота недельного раздела Реей всегда читается в месяце Менахем Ав, а месяц Менахем Ав, он является завершением, во всяком случае, в том смысле, в котором это предстоит месяцу Илул, служения летних месяцев, работы сверху вниз, мы все-таки должны признать, что, особенно в контексте наших рассуждений, недельный раздел Реей читается в субботу, которая в первую очередь имеет отношение к месяцу Илул. Это суббота, когда благословляется месяц Илул. Или суббота новомесячья месяца Илул, которая, собственно, имеет к месяцу Илул уже совсем непосредственное отношение. Что несмотря на то, что эта суббота, она относится к счету дней месяца Менахем Ов, так или иначе, эта суббота представляет собой первый день новомесячья. Первый день новомесячья Илул, которому та идея, которую мы озвучили с вами выше, то, что новомесячье включает в себя все последующие дни месяца, относится с тем же успехом, что и ко второму дню новомесячья. И еще и это главное, также завершение месяца Менахем Ов, да и весь месяц Менахем Ов, когда благословляется месяц Илул, и на который выпадает первый день новомесячья Илул, имеет отношение уже к последующим месяцам, месяцам Илулу и Тишрей, то есть к началу зимних месяцев, в соответствии с известным еврейским обычаем, что начиная с 15 числа месяца Ав и дальше, уже начинают люди благословлять друг друга благословением известным Ксива Вехасима Тейво и даже Гмар Хасима Тейво. Это благословение, пожелания, которые евреи направляют друг другу в предшествии, в преддверии осенних праздников, когда, как известно, решается судьба каждого из нас на весь последующий год. И каждый еврей, он желает своему товарищу, и всем евреям сразу, желает записания и запечатания в книгу жизни, и чтобы это записание и запечатание, оно было добрым. А после наступления Рош-Ашона, после наступления еврейского Нового года, когда Всевышний вершит суд над еврейским народом и над всем миром тоже, начинают благословлять друг друга Гмар Хасима Тейва, то есть желают друг другу завершения доброго запечатания в книгу жизни. Так вот, начинают благословлять друг друга подобным образом уже начиная с 15 числа месяца Менахем Ов, месяца, который предшествует Илулу. И как намекается созвездием месяца Менахем Ов? Мы уже говорили с вами, что месяц Менахем Ов соответствует созвездию Льва. Лев на еврейском языке это Арье, слово, которое состоит из букв Алиф, Рейш, Юд и Гей. Кроме того, что слово Арье намекает на Всевышнего, как сказано, лев зарычит, кто не испугается. Слово «Арье», оно является также аббревиатурой ключевых позиций, ключевых ступеней в процессе, который ведет к завершению праздника месяца Тишрей, то есть Алев – Элул, Рейш – Ройшашона, Юд – Йом-Кипур, Игей – Рейшан Раба – это день оглашения приговора, раскрытия доброго приговора, который Всевышний выносит в отношении евреев. Таким образом, получается, что месяц Менахем Ов намекает уже на самое завершение, на полноту запечатания доброго и на полноту писка того доброй записи, которая происходит в Ашана Раба. Если так, то месяц Менахем Ов, в который мы благословляем наступающий месяц Илу, и когда читается недельный раздел Реей, либо в субботу, когда благословляется месяц Илул, либо в первый день новомесяча Илул, имеет отношение к месяцу Илул. И даже в каком-то смысле с тем, что следует за месяцем Илул, к месяцу Тишрей. И поэтому следует сказать, продолжает Ребе, что раздел Реей, который читается в завершении месяца Менахем Ов, в субботу, когда благословляется месяц Илул, или в первый день новомесяча Илул, имеет отношение также и в основном к типу служения снизу вверх. Основной идеей месяца Илул – Анилы Дойди. к служению «Я любимому моему». И как намекается завершением нашего недельного раздела? Мы уже упомянули с вами, что все идет за началом, все идет за завершением. О начале недельной главы мы уже поговорили. Завершается наша недельная глава разделом праздников. И в этом разделе говорится не только о праздниках летнего цикла, таких праздниках, как Песах, Швуэс, которые имеют отношение к служению «Дойдели, любимому мне», и вплоть до завершения и запечатания чтения Торы. А в ней говорится также про праздник Сукес, про праздник из зимнего цикла, включающий в себя Шмини Ацерес, то есть праздники зимних месяцев, которые имеют отношение к служению Анил и Дойди, к служению «Я любимому моему», служению «Снизу вверх», которая родственна служению месяца Илул, в той форме, в которой мы говорили о служении месяца Илул на протяжении последней недели и сегодняшнего дня. Таким образом, мы, по всей видимости, сможем с вами объяснить связь и соотношение между недельным разделом Рейей и месяцем Илул не за счет того, что месяц Илул включает в себя также служение сверху вниз, на которое, на первый взгляд, намекает недельный раздел Рейей, а за счет того, что мы увидим и объясним, как недельный раздел Рейей подразумевает, кроме служения сверху вниз, также и служение снизу вверх, основную идею месяца Илул.